7 декабря 1988 года, ровно 30 лет назад, Главное агентство СССР сообщили о сильном землетрясении в Армении. Позже выяснилось, что произошла катастрофа. Мощные подземные 9-10-бальные толчки за полминуты разрушили почти всю северную часть республики, охватив территорию с населением около 1 миллиона человек. В результате землетрясения погибло по меньшей мере 25 тысяч человек, по другим данным до 150 тысяч. 19 тысяч стали инвалидами, 514 тысяч человек остались без крова. Это данные МЧС. Те, кто остался под завалами, спасали всей страной. Апокалиптические кадры Спитака, Ленина Кана, Кировобада, Степанована запомнили все, и я, как подросток, тогда впервые осознал, какой страшной может быть стихия. Меня зовут Виталий Фотин. Сегодня мы вспоминаем подробности трагедии вместе с Александром Валентиновичем Курсаковым, заслуженным спасателем России, сотрудником научно-исследовательского института противопожарной обороны. Здравствуйте.
Здравствуйте.
Называть опыт работы спасателя карьерой, вот честно, как-то не хочется, да? Кажется, что это слово не совсем подходит к этому труду.
Ну, это опыт и опыт.
Да, вот этот опыт. И какой опыт был тогда у вас, вспоминая 88-й?
Я впервые увидел такие масштабы разрушений, когда ни один дом, ни одно строение, ни одни там 5, 6, 10 машин, да, а целый город. И когда он лежит в руинах, и когда люди мечутся, и когда люди не знают, куда себя деть, как найти своих, кому обратиться, от кого получить какую-то помощь, помощь элементарную, просто даже кусок хлеба, который гуманитарный потом начали привозить. А вначале ведь было вообще страшно. Во-первых, голод, холод, под крышей ничего невозможно. Даже те здания, которые сохранились, люди в них не шли. Они боялись, что эти здания разрушатся, и они опять же попадут под...
Здания держались на честном слове, да? И еще толчки ведь были
обычные. Были, но долго было еще. Ну, там 3, 4, 5, даже до 6 баллов доходило в течение нескольких дней, когда все равно трясло. Я оказался по жизни, так получилось, я преподавал на тот момент в высшем военно-инженерном училище, вот, и был направлен в Ленинград на высшие академические курсы преподавателей. Вот. Как раз с 1 декабря я был на этих курсах, и 7-го, когда произошло, 8-го это стало состоянием. Я официально, как подполковник, прикомандированный, и драпануть было невозможно.
Поэтому ну, только по приказу и по направлению.
Написал, конечно, написал рапорт по семейным обстоятельствам на выехать по там, чему-то там я придумал. Вот. И меня, да, сказали, ну, езжай, мы тебе выписывать ничего не будем, езжай, потом через 4 там, или 5 дней появишься, доложишься. Есть, понято. Узнал, что направляется самолет в Ереван с гуманитарной помощью, с спасателями, ну, с военными, там, гражданскими. Вот. Я втесался в этот самолет. Самолет посадили не в Ереване, его посадили в Тбилиси. Ереван на тот момент почему-то не принимал. Ну, загружен был, перегружен. Там много очень было всего.
Ну, да, тогда, в общем, направлялись забито, люди со всей страны.
Забито было все, да. Ну, вот перед самым отлетом, узнав, что мы будем садиться в Тбилиси, я позвонил своему товарищу, который был старшим офицером штаба, начальником отдела, вернее, штаба округа Закавказского в Тбилиси. И он помог нам, группе, вот как раз добровольцев-спасателей, выбил автомобиль, ну, ГАЗ-66. И мы этим, в этом ГАЗ-66 поехали в сторону Спитака. Вот. Не доезжая в городе Степановани, который тоже подвергся разрушению, там 8 баллов было, тоже была разруха. Там нашу колонну стопорнули, и к нам обратился начальник штаба гражданской обороны этого города Спитака. Сказал, ребята, по нашим сведениям, уже в Ленинкане, уже в Спитаке, там столько народу, а у нас тут почти никого. Сами вот гребем, как можем.
А это какой был день? Это было уже 9-е, 10-е?
Это было 9-го. Это было 9-го уже.
То есть уже на второй, по большому счету, день...
На второй, на третий день
там уже было много людей.
Да, много народа летело туда. А это было в ночь практически, с 9 на 10. Он говорит, останьтесь, помогите нам. У нас тут разруха, у нас нет никаких, ни специалистов, ничего. Ну, я с ребятами посвящался, мы остались. И вот именно в Степановании я тогда и кувыркался 5 дней.
Что это за город? Что вы там увидели? Какие там были особенности, может быть, рельефа, строений? С чем пришло столкнуться?
Город какой? Город, он расположен на двух берегах речки. Горная река, Вот, она такая, которую можно, в принципе, и вброд перейти, когда нет большого потока, большого таяния снега на верхах. На тот момент там она действительно была мелковатая. Но она проходит в таком каньоне.
Ущелье, да, как бы, получается.
Ущелье, да. Мост, который соединял эти два берега, практически был разрушен. По нему можно было только пешком. И то с трудом передвигаться. Машины не проходили. По правому берегу реки там был в основном сектор частный, как бы. Вот. И там эти частные дома, а там трех-четырехэтажные дома были, они разрушились, в основном разрушились. Ну, такие вот. Одноэтажные, двухэтажные они стояли, а эти вот разрушились. На левом берегу там было вообще все самое главное здание инфраструктурное, которое... Там и гостиницы, и все эти самые... И магазинная целая улица, да, и кинотеатр.
И кирпичное в основном здание? Каменные, панельные?
Панельные. В основном панельные, потому что до где-то 50-х годов там были вот такие, там частные мелкие. Это уже начали развиваться. Там фабрика там была какая-то текстильная, по-моему, да. Мы работали на кинотеатре, потому что сеанс шел, сеанс, середине дня, детский, и кинотеатр, он рухнул. Основные стойки, скажем, по периметру как бы остались, а вот внутренние перекрытия, они рухнули. И мы доставали как раз вот и детишек придавленных, раздавленных. Это было, конечно, страшно. У нас те, кто работали, кто первый раз видел, вот они просто-напросто, мужики, выпадали в обморок. Просто не выдерживали сразу. Мы поработали и на кинотеатре 2 дня мы там уже добивали то, что жители пытались там растащить сами своими руками. Плохо что было еще? Не было механизмов. Техника-то была не совсем, скажем так. КамАЦу там не было. Там были наши, в лучшем случае, самый такой кран, который там мог бы пригодиться и пригодился, как и в этом Ленагане, в Спитаке. Там было 4 полка гражданской обороны. Во всех этих полках вот эти экскаваторы Э-305, бульдозеры и автогрейдеры у них там были, и краны были. Вот они как раз главную роль на себя в самом начале взяли. Это сначала пришел армянский полк, потом из Тбилиси пришел, ну и потом подтянулись остальные с разных сторон по команде Рыжкова. Вот в Степановане не было. Там было единственное такое предприятие, которое могло, и оно здорово помогло. Тем более, что оно находилось на правом берегу, там, где меньше было, скажем, разрух. И было одноэтажное такое здание, это было ДРСУ, дорожно-строительное управление. Вот в этом дорожно-строительном управлении было 2 крана, 2 или 3 бульдозера, ну, автогрейдеры и прочее. Вот эти они вкалывали с самого начала и полным ходом помогали. Их перетащили, они там работали полностью.
То есть первые 2 дня, по сути, да, вот без техники можно только, ну, скажем так, поверху пройти как-то, да, какие-то щели зайти, да, и вытащить, да, что может человек, условно, да, говоря. А были ли у вас там собаки какие-нибудь?
С вами был один кинолог. Был один кинолог. Это с Грузии, с Тбилиси. Гога Чахидзе, по-моему, Чахидзе. Вот у него был лабрадор. Но лабрадор был просто не тренированный на работе в завалах. Он с ним ходил, вот, и по лесам.
Просто хорошая собака,
просто,
да,
хорошая собака, которую можно было. Вот он помогал таки. Он помогал. Но это же целая история, чтобы подготовить собаку, чтобы она работала и отдельно, скажем, по живым, и по трупам. Там разница большая.
Да, вот, жители как-то помогали вам?
Ну как же? В первую очередь они же работали. В первую очередь не работали.
Вот смотрите, за 2 года до армянской трагедии была чернобыльская, да, и уникальный опыт работы многих служб, небывалое количество участвовавших, вот именно организация. А как вам кажется, помог ли он, пригодился ли он в работе по спасению в декабре 88-го в Армении?
Конечно, пригодился. Пригодился, ну, в общем, в большом масштабе, в масштабе России, в масштабе Советского Союза, потому что там нужно было организовывать, во-первых, и призывать людей, и направлять с разных сторон, со всей России, все это дело перелопачивать, составлять графики, обеспечивать, это же медицинское обеспечение должно было быть, это должно быть санитарно-гигиеническое обеспечение, очень серьезное, вот, потом техника, нужно было технику разностороннюю туда тащить, и там она должна была работать и на подходах, и на дорогах, и на самом здании, так что вот та организационная часть, которой занимался этот комитет по Чернобылю, да, вот она очень четко сразу начала работать и на землетрясение армянское, когда тактика была отработана, скажем, да? А вот стратегически, как это все и где это, этого пока еще не было тогда. Поэтому вот это было большим, скажем, таким потом уже шагом по разработке новых нормативных правовых документов, актов, приказов, руководящих документов по применению сил той же самой гражданской обороны. В этих ситуациях кормить людей надо, воду надо, потому что та вода, которая там была, ее нельзя было использовать уже через 2-3 дня. Трупы, трупное заражение. Санэпидемстанция должна была работать. Если этого нет, то значит, что это сплошные дизентерии и прочие все гадости, которые могут случиться. Это значит, эпидемии пошли бы. Это очень серьезно. Плюс, значит, применение всей этой вот всей техники и работа непосредственно спасателей, какие бы они ни были, гражданским, военным, на завалах.
Ну и, наверное, еще и оказало то, что, вот, возвращаясь к Чернобылю, о том, что вот этот беспримерный подвиг, да, огромной массы людей, да, наверное, оказал влияние в том смысле, что в 88-м году люди, которые услышали о трагедии, вот именно вот в том числе и как вы добровольцем отправились туда.
Да, конечно. Конечно.
Вот хотел бы чуть-чуть более подробно некие нюансы выяснить. Вот вы говорили, что поначалу не было техники, а техника когда пришла в Степанован? Когда она там появилась?
Вот техника уже с эшелонов, которая, да, она пришла где-то 11, 12 даже числа.
И, по сути, уже к этому моменту было ясно, что живых людей там нет, не осталось.
Ну, после 12 числа там 2 или 3 человек нашли еще живых. Но не больше. Беда-то еще в том, что холодно, зима, мороз.
Камень вокруг.
Да, а ты неподвижен, тебе не подвигаться, не размяться, если тебя придавило, да если еще ты рану получил, да и кровью истекал. Ну, все, и долго не выдерживаешь человек, конечно.
Ну, вот есть ли какая-то примерная градация у вас, как у спасателей, сколько... Ну, в среднем человек может продержаться под завалами, если, скажем, у него нет какого-то там серьезного ранения. Ну, кому как повезет, понятно, но вот в среднем, в целом, сколько может в такую вот низкую температуру?
7-8 дней выдерживает. Мы находили, вот землетрясение было в Турции, да, в 92-м году. Вот там на 9-й день достали женщину. В Нефтегорске. В Нефтегорске на 11-й день. Женщина, которая была на 4-м этаже, дом когда сложился, она была в ванной в это время, ночное же время было. Она была в ванной, она была голая, у нее была полная ванна воды. Эта вода ее спасла, она могла ее же пить. Она лежала в этой ванне, в этой воде, уже остывшей, холодной, вот плакала, и вот хоть водой немножко себя. Если бы воды не было, она бы умерла на 4-5 день. Выдерживает только вот чрезвычайная редкость такая.
А первым делом, когда вот в общей теме, когда прибывают спасатели на землетрясение, они должны оценить, насколько конструкция та, которую сейчас они видят, существует, насколько она устойчива, или они первым делом сразу вот бросаются в щели, в ходы?
Нет, в первую очередь правильно, нужна разведка, и разведка должна показать, насколько это здание может быть, скажем, рабочим или где-то там что-то там обрушится. Нам приходилось обрушивать самим. Вот, допустим, это вот во время разрушения дома, здесь вот взрыв дома был на Москве, когда часть дома, подъезда, они обрушились, развалились. Вот, остальные остались. Вот, и мы, во-первых, отселяли с этих других подъездов. И, во-вторых, пришлось посмотреть, что делается по этой стороне, по правой, по левой, скажем так, стороне смотреть на фасад.
Вы про дом в Печатниках говорите?
Да, про Печатников. Вот. И нам там пришлось убедиться в том, что некоторые конструкции стоят ненадежно. И мы подготовили их сброс. И успели их сбросить, потому что вот буквально еще бы несколько, ну, полминуты, минута, и десяток, полтора десятка людей попали бы под этот обрушившийся сверху котел. Мы успели посбрасывать. И часть там стен, панелей посбрасывали. А вот там в Спитаке тоже пришлось долбить и сбрасывать конструкции, которые висели и могли рухнуть. И, конечно, когда приходит спасатель, первое, что ли, смотришь, где что. Поэтому там и метки нужно ставить. А метка – это что? Это вот есть здание, есть, скажем, трещина. Видно, что есть откол, и он может как-то вот грохнуться, если будет тряси снова. Ставится метка. Это бумажная лента, которая накладывается, наклеивается. лазером. И ставится отметка ширина, скажем, этой щели. И постоянно, пока ведутся работы, за ней ведется наблюдение. Если там увеличивается, если она трескается, эта бумага, да, она же видна, то работа прекращается, уточняются возможности обрушения, приводятся какие-то меры.
Вы были в тех местах после 88 года?
Да, в 89 году, нет, каком... 98 году. В 98 году десятилетие, да? Вот под десятилетие проводилась международная конференция, которая проводила Международная федерация гражданской обороны, МАГО. Вот. И вот там как раз Степана Ваня, вот я сам предложил директору департамента нашему провести там учение, показательное учение именно в этом городе. Что было интересно еще там, прошло 10 лет. Вот на левом берегу как-то не особенно замечал, а вот на правом, там, где был вот как бы частный сектор из дома, которые там трех-четырехэтажно порушились, там построили новые дома. Но люди продолжали жить рядом с домами. Вот как оленеводы у нас, да, вот дома мы построили, квартира есть, но он чум ставит рядом и живет в чуме.
То есть вот этот вот страх остался.
И вот этот страх остался. 10 лет прошло, а этот страх остался. И они там в этих хибарах из картонок, из шифера, там черт из чего там, какие-то балки, вагончики, что-то вот вокруг этих домов стоят, вокруг домов построенных, ну, вот его квартира вот на третьем этаже, а он живет в этом, он притащил откуда-то вагончик, и он в этом вагончике живет.
Скажите, вот сейчас прошло 30 лет, а работа во многих сферах значительно преобразилась, да, но в конце концов у нас ведь появился МЧС, да, у нас сейчас это все совсем по-другому организовано. Насколько технологии пришли, да, в сферы, и вашу в том числе, насколько они, вот работа спасателей сейчас через 30 лет отличается, вот на ваш взгляд, на взгляд профессионала, или на самом деле, по сути, ничего не изменилось, она как была тогда, так и сейчас, по сути, примерно та же?
Нет, изменилось очень много. Во-первых, всегда меняется, ну, вот смотрите, в любом деле, если тебе нужно какую-то деталь обработать, да, металлическую, и у тебя есть только напильник, ну, ты будешь с ней дергаться и день, и два, и три, и пять. Или ты ее заправил в станок в токарный, несколько секунд, и деталь у тебя засверкала готовым, как готовое изделие. Здесь то же самое. При наличии новой техники, нового аварийно-спасательного инструмента, самый различный, электрифицированный, пневмо, гидравлический, умение его применять, разные комплекты, которые могут там, да, легкий, тяжелый, средний. Иногда операция занимает несколько секунд. Вот сейчас ДТП, серьезное ДТП, ну, скажем, с автомобилем, с легковым, с любым, да, это 2, 3, 5 минут, до 10 минут, и он весь разобран. Весь разобран. Пострадавший на месте, а вокруг него все разобрано, убрано. А раньше вручную, как это? И если кто-то приезжает без ничего, он что с этим делает в автомобиле? Бьет стекла, мучается, да и стекла бить тоже надо уметь. Пострадавшего можно поранить и так далее. Есть специальные технологии. Наличие нового снаряжения и оборудования, а это ж техника, не просто инструмент, а их надо перевозить, его нужно заправлять, его нужно обеспечить электроэнергией там, и другой энергией. Значит, это средство транспортировки, да, средство обеспечения работы этого инструмента. Дальше, это форма. Форма большую роль играет. Это не просто покрасоваться, это рабочее, это твой комбинезон, который тебя же и защищает, это твои ботинки, которые антипрокольные подошвы, где ты ноги не поранишь, наступая на гвозди там или стекло, или что угодно. Это каска твоя защитная, которая тебя бережет, твое лицо, твои глаза, когда у тебя там металл летит там и искры и прочее. Вот. Это средства связи, без которых невозможно работать. Кругом все галдит, шумит, гремит. Как ты можешь кому-то команду дать? Ты не можешь, потому что он не слышит. Он тебя не слышит, значит, он может совершить какую-то ошибку. Средства обеспечения, скажем, дыхания. Он, потому что пожарные ходят же все время с аппаратами дыхательными. Иначе невозможно. Ты попал в эту ситуацию, ту же самую задымленность, в пожарную. И ты что, вдохнул 2-3 раза и отключился, и упал. И тебя нужно теперь спасать. Поэтому здесь очень много сейчас. А от этого всего... Тактика работы.
Совершенно другая тактика, в большей степени другая. Много техники, и она специфическая, и, соответственно, нужны люди, которые с этой техникой работают.
Да, да.
Вот техника другая, работа спасателя нынче иная, да, вы сказали о том, как, насколько она серьезно изменилась. Но, по крайней мере, от чего точно нельзя никогда зарекаться, это от стихийного бедствия, да, тем более такого, как землетрясение, которое очень сложно предсказать. К счастью, на большей территории нашей страны все-таки, ну, мы меньше страдаем от землетрясений, чем многие страны, которые в сейсмических зонах находятся. Тем не менее, у нас тоже такие есть. В общем, никуда от него не деться и не скрыться. И если, не дай бог, такое произойдет, такое катастрофическое землетрясение произойдет сейчас, вот насколько наша страна сейчас готова к такой большой спасательной операции?
Не так далеко от армянского землетрясения произошло землетрясение в 95-м году на Сахалине, Нефтегорске. Вот я туда попал, скажем, не первым, вторым самолетом. Вот. И до конца, с первого дня и до последнего, пока последний спасатель оттуда не ушел, я там был и работал со спасателями. Они туда прибывали, потом начали постепенно одни там уходить, другие приходить, заменяться. Так вот, уже там организация была совершенно другая. Уже там председатель организационного комитета, комиссии, который был Шойгу назначен, да, он, вот он все в себя сконцентрировал, он понимал, он знал, что делать, как делать, кого куда направить и какие силы потребовать из России, какие силы. А то ж нужно было самолеты, потому что АХА самолеты не принимала нормальные, она только небольшие самолеты принимала. Типа,
ну да, 4. Место, в общем, достаточно глухое.
Глухое, поэтому это нужно было перегружать все в Южно-Сахалинске, переправлять на АХУ. С АХИ нужно было вертолетом, потому что дороги развалились. Вертолетами нужно было людей и технику доставлять. Плюс там все вопросы, которые были вот по армянскому трясению, по обеспечению продуктами и населения, да, нужно было. Это их обеспечить, их безопасность. Это обеспечить безопасность самих спасателей. А спасатели у нас, они прилетают на автономку. То есть все продукты и вода, и горючее, все с собой на 10 суток. От 7 до 10 суток. Вот. Но тем не менее, время-то идет, их надо как-то... И потом они же все время кормят и местных, которые там вокруг куркаются. Все вопросы обеспечения и все вопросы по техническому обеспечению и внедрению всего этого, это все вопросы там решались. Сейчас есть уже разработанные и другие, скажем, технологии. Вот, допустим, там же первый раз получилось как? Вот мы шли между домами, где люди работали, наши спасатели, по разборке завалов. Пытаются там докричаться до кого-то, пытаются застучаться, пытаются слушать. А ни черта не слышно, потому что тут крик, гам, гудеж, работают инструменты, гремит все, техника работает. Я говорю, слушай, так вот невозможно. Вот если бы было тихо, ну, можно было услышать, кто-то там,
стон внизу,
кто
да.
там, да, стонет, во-первых. Во-вторых, он бы постучал, слышно было бы, где стучит. Вот. Одними собаками не обойдешься, у нас там 3-4 собаки было всего. Подумали, что надо бы как-то остановить.
Выключить говорит, на время какое-то, да?
Да, я на совещание каждый день, совещание утром-вечером. И вот на вечером я говорю, Сергей Кожевич, он предлагается минуту, 5 минут, 15 минут максимум, 15 минут останавливать работы периодически. Он, как работы останавливать? Ты чего? В своем уме? Как останавливать работы? Я говорю, потому что вот так и так и так. Он подумал, так, хорошо, давайте назначаем время. На сколько, скажем, 9 часов, 13 часов, 18 часов, 20 минут давай. 20 минут, час тишины как бы, да? Но глушатся все. Значит, вот до утра всем это дело передать, часы, чтобы были, контроль, чтобы был, все останавливаем и слушаем. Вот это было принято, это известно как час тишины всюду. Сейчас во всем мире это используется.
Да, это было тогда первый раз.
Это было первый раз тогда. Вот. Так вот, мы первый раз попробовали, да, и это нам позволило сразу определить в нескольких точках, где были еще живые люди, которых нужно было сразу и доставать. Вот. Кроме этого, там много еще было таких моментов, которые потом были взяты на вооружение, ну и сейчас используются. И раскручиваться дальше будут.
Заканчивается время нашего интервью. Вот последний вопрос, как говорится, запоминается последнее слово. В большей степени мы же ведь с вами хотим, чтобы не только трагедии не повторялись, от этого неизбежно, ну, никуда не укрыться, но чтобы и люди запомнили что-то для себя. Вот, извините, очень простой вопрос, но со стороны обычного слушателя. Что нужно делать, если началось землетрясение, чтобы себя спасти?
Во-первых, если ты оказался, ну, у нас здесь этого не проблемно, да? А вот таких районов, которые подвержены этому, кроме того, что там сейчас строятся дома сейсмоустойчивые, каждый человек должен понимать, что трясет. Как у нас люди живут на Камчатке? Там же трясет постоянно. Значит, там вот документы у него, они лежат на видном месте. Одежда, тревожный, скажем так, чемодан, тревожный рюкзак у него стоит готовенькая. Если начинается что-то, он хватает и документы, хватает вот эту вот одежду свою, да, и выскакивает на улицу. И там уже дальше уже ждет, когда это кончится. Закончилось, не тряхнуло сильно, не развалилось ничего, он возвращается. Должен быть человек готов морально, психологически, вот, и иметь вокруг себя то, с чем ты вышел, и как ты можешь дальше продолжать жить.
Вместе с нами беседовал Александр Валентинович Курсаков, заслуженный спасатель России, сотрудник научно-исследовательского института противопожарной обороны, и я, Виталий Фотин. Спасибо вам за интервью.
Пожалуйста.